Здравствуйте. Мы, по-моему, договорились, что у меня два урока по поводу 17... Я не помню, на самом деле. Мне казалось, что я назначил другую тему, но, вероятно, я ошибся. Я вижу, что мы договорились, что мы говорим про разрушение стен Иерусалима, и тогда будем говорить именно про них. Начнем с того, что есть гемора в трактате Таанит. Гемора, которая говорит, что пять несчастий случилось у наших внутри Амисраэля. 9 Ава и 5 несчастья 17 Тамуза. 17 Тамуза, во-первых, были разрушены, разбиты скрижали завета. Во-вторых, был поставлен целым идол в Рейхале, в храме. В-третьих, была сожжена апостопус гороша, сжегся Сефер Тору. В-четвертых, прекратился корман Тамид, жертвоприношение Тамид. И в-пятых, это то, что были разрушены стены Иерусалима. И вот именно на эту тему я хотел немножко, раз уж мы так решили, поговорить по поводу разрушения стен Иерусалима. Но это заключительный момент, который у нас есть. А начать надо, конечно, с разбить скрижали Завета и так далее. Понятно, что в разные годы с разницей в очень большое время произошли все эти вещи, но они все объединены чем-то единым общим. Эта единая общая канва, она показывает, что такое 17-е Тамуза. Поскольку у нас есть какие-то определенные правила поста, я понимаю, что о постах сейчас будут говорить много, поэтому если будут вопросы по галахот, вы сами спрашивайте, я не буду говорить о галахе. Все знают, что в пост не едят, не пьют. Остальное вы тоже знаете, во всяком случае, говорить пока на эту тему не будем, только если возникнут вопросы. Но когда мы не едим, не пьем и постимся, то основная задача, каждый пост, она немножко разная, общая во всех постах, что надо лахзор бешува сделать шуву, потому что мы продолжаем совершать авейрот. И в общем, авейрот, который мы делаем, они являются результатом этих авейрот, вернее, является то, что мы не смогли литакен исправить тот гам, который произошел в самом начале каждого поста в разные гамим, в разные изъяны. Изъян 17-го Тамуза, он один целый, который выражается в нескольких вещах. До того, как я об этом начну говорить, нужно, значит, еще раз я хочу просто объяснить, что для чего нам нужно понять, в чем изъян этого дня 17-го Тамуза. Потому что, когда мы постимся, мы должны литакен исправлять именно этот изъян, именно этого дня. Поскольку Хазаль, наши мудрецы, Навиим, установили пост, каждый пост в свое время, этих постов не так много, и каждый пост посвящен кому-то, какому-то событию. И это постимся мы не только потому, что энное количество лет назад в этот день случились какие-то нехорошие вещи. Мы это делаем, потому что гашпо этих вещей, влияние того, что мы сделали наши праотцы, оно достигло какого-то уровня, из-за которого произошли эти несчастья. И поскольку эти несчастья произошли, то теперь наша задача всех следующих поколений исправить и убрать этот гам, этот изъян, который вошел в мир от этих несчастий. Для этого мы должны литковен, иметь кавану, что когда мы постимся, мы убираем именно этот изъян. Это как бы близко к идеальному состоянию поста. И поэтому нам нужно хотя бы немножко понимать, что именно произошло в эти дни. Теперь еще одна агдама, еще одно предисловие. Существует пять проявлений атрибута суда Всевышнего, которые называются Хамишадини. Пять гвурот, пять сил суда, которые исходят от Всевышнего. Каждый из них соответствует одному из несчастий, которое произошло 17-го Тамуза, и каждый из них соответствует одному из несчастий, которое произошло 9-го Ава. Эти несчастья разные, но атрибуты, которые происходят, назовем это сверот, которые влияют, которые дают это одни и те же. Они работают немножко по разным принципам. Поэтому начнем сверху вниз, не входя мистические субстанции, разбирать, что именно произошло, для того, чтобы понять, что именно мы исправляем во время поста. Первое событие, которое прошло 17-го Тамуза, это разбивание скрижалей Завета. Моше Рабейну заходит на гору Синай и 40 дней находится на горе Синай, получая Тору, чтобы передать Тору народу Израиля. 40-й день, когда Моше должен спуститься с горы и уже полностью передать Тору Амисраэлю, это 17-е Тамуз. То есть 17-е Тамуз – это должен быть праздник какого-то невероятного уровня праздник, который равен Рожашону, потому что в Рожашону Адам Иришон ел от дерева познания добра и зла и привел мир к состоянию того, что, та работа, которая должна была быть закончена Адамом и Хавой до Шаббата, она растянулась на тысячелетия. По идее, если бы Адам не ел от дерева познания, то один из сценариев, который мог произойти, должен был произойти, если он не ест от дерева познания, то это то, что в Шаббат наступает Алам Аба, наступает тикун всех миров, и все, что нужно было, Литакен, все, что нужно было исправить, Адам Иришон и Хава исправляют. Но мы видим, что произошло какое-то другое состояние вещества. Адам ел от дерева познания, и в мир вошло состояние едиатра, познание зла. И поэтому это познание выросло в свободу выбора, которая находится, Ецер Гора находится внутри человека. И, соответственно, весь тикун, все исправление миров пошло по другому сценарию. Этот сценарий в обязательном порядке включал в себя дарование Торы на горе Синай. Поскольку должен был появиться тот народ, это мог быть любой народ, но Амисраэль как бы в обязательном порядке должен был появиться, который примет Торы на горе Синай и примет на себя исполнение всех мицвот, и каждая из этих мицвот, сделанная каждым из представителей народа, она приведет к какому-то определенному тикуну, и соединение исправления, соединение всех этих исправлений приведет нас к состоянию, для которого создан мир, к состоянию достижения шлемута, цельности картины Всевышнего, к состоянию Ойлам Аба, грядущего мира. То есть тикун, исправление Хет Адама Ришона должно было вступить в свою завершающую стадию в некий Рож Ашона, Новый год, который связан был с тем, что Тора спускается полностью в мир и полностью передается Амисраэлю. Этот день должен быть днем 17-го Тамуза и должен был превратиться в один из самых больших праздников, если не самый большой праздник, который должен существовать в истории человечества. Но произошли события, которые вы все знаете. Из-за того, что произошло некое непонимание, не буду сейчас в это входить, у меня на это просто физически нет времени, Амисраэль решил, что Моше Рабейну задержался и не спускается с горы Синай, неправильно посчитал 40 дней. И они собираются и делают, я опять же пропускаю всю картину этих действий, изготовляют золотого тельца. Золотой телец, есть определенный махлокис, спор, имел ли он статус поклонение идола, или это не поклонение идола, это не идол. Но идея, которая у них была, она была сделана не ими, она была сделана именно Эрифрав, теми клипот, которые вышли вместе с Амисраэлем из Египта, которые Моше Рабейну согласился взять с собой, потому что у него были некоторые надежды на то, что он сумеет соединить их со святостью. И какое-то соединение, безусловно, произошло. Оно должно было произойти, но сильно позже. Всевышний ему сказал, что хочешь, попробуй, но я не рекомендую. И они советуют сделать этого золотого тельца, суть которого состояла в том, что они делают некого посредника между собой и Творцом, для того, чтобы Творец, то качество, которое раскрывается во время дарования Торы, качество атрибута суда, поскольку до сих пор, когда не было Торы, то все, что происходило, все пропитание, которое мир получал, он, в принципе, не имел возможности существовать, потому что заслужить ничего было невозможно. Не было чем заслужить. Не было понятия работы, авойды. Поэтому не было понятия зарплаты. Поэтому все, что давал Всевышний всему миру, он давал бы через атрибут бесконечного хесада. И продолжалось 26 поколений от Адама до Моше Рабейну, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 от Ноха до Авраама и 6 от Авраама до Моше. И вот все эти поколения до дарования Торы, весь мир питался только хесадом, у них не было никакой заслуги. До тех пор, пока не было дана Тора, и тогда в мире проявилось понятие, которое называется атрибут суда, И они увидели, как все воздействие на мир происходит, оно включает себя. Там примешиваются, понятно, другие, все медот, все качества участвуют в управлении миром. Но тогда было открыто, что атрибут суда в принципе участвует в процессе управления миром. Поэтому они восприняли его совершенно справедливо. Они восприняли его как, как бы это сказать, как основной атрибут, через который Всевышний воздействует на мир. Мне задают вопрос, что были мицвот у Адама Ришона. Безусловно, у Адама Ришона были мицвот, шел мицвот Бнейноха, все мицвот Бнейноха были, но все мицвот Бнейноха были не для того, чтобы литакен мир, а для того, чтобы мир не был разрушен. Не для исправления, а для того, чтобы не допустить его разрушения. Те мицвот, которые были у Адама Ришона, это были очень такие, сейчас не будем входить, очень небольшое количество мицвот, но тикуним, которые он сделал, были огромные. Но мицвот, которые были, одна из них, это охранять сад, другая обрабатывать его. С обрабатыванием сада он справился, с понятием охранять сада он не справился. Он нарушил эту заповедь тем, что ел от дерева познания, потому что охранять надо было от самого себя. Поэтому эта мицва ушла, ее больше нету. Мицва обрабатывать сад закончилась в тот момент, когда Адам был изгнан из Ганедана. С этого времени мицвот пошли по совершенно иной системе. В общем и целом мицвот были как бы даже те, которые были типа при Эрви и так далее, плодите, размножайтесь, Эвер Минахай, кусок живого и так далее, они были даны именно для того, чтобы мир существовал, но не как процесс исправления мира. Процесс исправления начался по-настоящему только во время дарования Торы. Несмотря на то, что наши праотцы соблюдали все мицвот до того, как они были даны, это было соблюдение на уровне «не обязан, но соблюдаю». Настоящее соблюдение могло начаться после получения Торы, то есть фактически оно могло начаться после 17-го Тамуза. Но к этому моменту Ам Исраэль сделали золотого тельца, поскольку они восприняли, что Моше умер, у них были основания для этого. Я не очень хочу во все подробности входить, но один из Мидрашим говорит, что когда были даны заповеди, первые две заповеди, «Я Всевышний, не будет вся других богов, кроме меня», то весь народ Израиля умер, услышав эти заповеди. Всевышний их воскрешал, возвращал обратно, они снова умирали. Есть мнение, что это все 10 заповедей были. До тех пор, пока они не поняли, что просто такой серьезный контакт Всевышний выше человеческих возможностей, и попросили, чтобы он общал им через Моше в качестве посредника. И они решили, что Моше Рабейну умер. У них были для этого еще раз основания. Мидраш говорит аллегорическим языком, что Сотан показал гроб Моше Рабейну, который парит над горой Синай. Они решили, что Моше тоже не выдержал этого контакта, и нужен другой посредник. И они решили, что тот посредник, который будет самым лучшим, это такая возможность очень странная, спустить быка с колесницы, который видел Йехескель. Йехескель видел колесницу, на которой было изображение 4 животных, на которых все держится, над престолом славы Всевышнего. Престол славы – это самый высокий уровень до раскрытия Творца уже в чистом виде Лакута. И поэтому он увидел там Йехескель, и последняя служанка Израиля видела больше, чем видел пророк Йехескель. А это было самое высокое раскрытие колесницы системы управления миров Творцом, соединения с мирами. На нем основано очень много книги Зогар, еще где-то. Так вот, они увидели, что 4 животных, которые там изображены, один из них бык, один человек, один орел и один лев. Они увидели, что бык соответствует понятию атрибута суда. Он находится с левой стороны. Он уподоблен Йосефу, который цадик и соталам, цадик, на котором держался мир, который как бы держал этот мир на атрибуте суда. И они хотели этот атрибут суда как-то спустить сверху, чтобы он находился внутри нашего мира, для того, чтобы через него получать воздействие Всевышнего, через него обращаться к Всевышнему, приносить жертвоприношения и так далее. Рабби Шимон считает, что это не было Авойда Зойра, это было Каванелла Гамри Лашем, полностью на Всевышнего, все равно это делать нельзя. Рабонан считает, что это уже было дарга, уровень очень низкого опускания, уровень поклонения идолу. Но в любом случае понятно, что это была Авейра Гдала, совершенно страшное преступление, которое было сделано. И когда Моше Рабейну Всевышний сообщает, что народ опустился до уровня совершенно иного, то есть мы в Гилем фактически, даже в Мини-Ведраше, а в Псалмах сказано, по-моему, 82-й Псалом, там сказано, «Киани Амарти Элакиматем, я сказал, что вы на уровне ангелов, а теперь кибне Адам Тамуту, а теперь как люди вы умрете». То есть момент, когда они получали Тору на горе Синай, в этот момент, когда сказали «Насэ ванишма», «Сделаем и слышим» и так далее, они поднялись до состояния Малахей Ашерет, ангелов служения, и они стали бессмертными, они поднялись до уровня Адама Ришона, первого человека, до греха, и, соответственно, их мицвот были бы продолжением тикуна, исправления того, что Адам не доделал, и должны были бы доделать на уровне Ганедана фактически. Но, сделав золотого тельца, они упали, ки Адам тамуту, как люди вы будете умирать, и снова становятся смертными, и снова попадают в состояние, которое мы более или менее себе представляем. Когда Моше Рабейну это узнает, приходит вместе со скрижалями завета, который держал в руках, приходит в лагерь Израиля и видит, как они готовятся плясать, танцевать и так далее, и служить Эгель и Заав, и видит, что сделан золотой телец, то Моше Рабейну понимает, что скрижали завета, которые он принес, они не могут быть переданы народу Израиля. Эта передача будет неправильной, потому что скрижали должны, обязаны соответствовать тому уровню, на котором находится сам Израиль. Также, в общем, как Адам и Ришон, первый человек, после того, как он поел от дерева познания добра и зла, и Ецер Гора вошла ему внутрь, он не мог больше находиться в Ганедане, потому что его авойда, его служба Всевышнему, теперь совершенно другая работа, чем то, что было до того, как он ел от этого дерева, до того, как он не ввел внутрь себя Ецер Гору. Теперь работа другая, поэтому он должен быть помещен в другие условия. Точно так же понимает Моше, что тот уровень раскрытия Всевышнего к душе, святости, который идет, Всевышний дает через дарование Торы и через скрижали, он сейчас войти в мир, а Амисраэль его получить не может. Потому что если они получат сейчас этот уровень, то, находясь на той ступени, на которой они находятся, не будет Авадат Ашем, это будет вредно, а не полезно. Тикун, исправление, которое они сделают, должны сделать, не соответствует такому уровню, который им сейчас дается. К душе, которая должна была спуститься в этот мир, она не может спускаться в тот момент, когда мир наполнен вот подобного рода клипой, клипой той, назовем это Авойда Зоро, хотя повторяю, что далеко не очевидно, что это Авойда Зоро. Но после того, как вот этот вот золотой телец оказался внутри Израиля, после этого та святость, та душа Торы, которая попадет в Амисраэль, она будет не полезна, а вредна. Я попытаюсь как-то чуть-чуть объяснить, что имеется в виду. Дело в том, что когда Хакодыш Бару спускает себя фактически через Тору, через душу, через святость, спускает себя в мир, мир материи, мир, где есть Ецер Гора и так далее, то чем больше к душе спускается в этот мир, тем больше она дает питание клипе, Ецер Горе, и силам, которые называются кахот тума, силам нечистоты, которые существуют в мире. И тогда получается, что добавив эти силы тумы, которые есть в мире, внутрь этого мира, то получается, что клипа будет обладать силой сильно большей, чем то, что планирует Всевышний, и, соответственно, сильно больше, чем то, что мы можем исправить. И тогда получается, что мы получаем, понятно, что дополнительную душу, но это не пропорционально той силе, которую получает в это время сила тумы и клипы. Сейчас мне пришли пара вопросов. Одну секунду. Вопрос, как Адам и Хава могли понять запрет есть плод познания добра и зла, и потому что если они съедят, они умрут, если они еще не знали, что такое смерть. Они знали, что такое смерть, это мы не знаем, что такое смерть. Смерть – это отделение от понятия жизни. Жизнь – это не совсем то, что мы понимаем под понятие жизни. Мне очень нравится то определение, которое человек по имени Энгельс дал когда-то. Жизни нас заставляли его учить наизусть, в школе, наверное, может, в институте, я уже не помню, что жизнь – это способ существования белковых тел, существенной частью которой является обмен веществ. Это такое шизофреническое определение понятия жизни, достойное того, кто это сказал. Но к жизни это не имеет никакого отношения. Это то, о чем говорят, что рашоим, нечестивцы, при жизни называются мертвыми. Они кушают, ходят в туалет и производят обмен веществ. Больше ничего они не делают, и к жизни это имеет отношение очень косвенно. Жизнь – это соединение со Всевышним. Уровень соединения и так далее – это определяет очень много даргот есть, очень много уровней есть. Но отделение от Всевышнего, которое дошло до определенного уровня отделения, это и есть смерть. Поэтому Адам и Хава понимали, находясь так близко к Творцу, они не были приближены полностью. Надо было приблизиться сильнее, имею в виду полностью невозможно, полностью до того уровня, который планировал Всевышний. Но они были приближены и приближены очень сильно, и они должны были, и они поняли, что когда они будут есть от дерева, они отделятся от Всевышнего. И они готовы были на это, они это делали специально, потому что они хотели увеличить свою работу по приближению к Творцу, а чтобы больше сделать для того, чтобы соединиться, нужно было вначале отдалиться. И это была их идея, поэтому они сознательно шли на преступление во имя Всевышнего. Это была их ошибка, это было преступление, но хотели каванот у них были самые лучшие. Но не надо иметь хороших каванот и хороших намерений, когда Всевышний четко сказал, что делать, а что не делать. Следующий вопрос я не могу ответить. Что делать, если человек родился 18-го Тамуза, что это означает, понятия не имею. Что это означает, может быть, ничего, может, что-то означает, но это не ко мне. Я в этом самом, в астрологии не силен. Окей, двинемся дальше. Так вот, Ам-Исраэль делает золотого тельца для того, чтобы иметь некий дополнительный элемент возможности соединения с Творцом, соединение, которое, как они рассчитали, будет более сильным, если мы это сделаем через определенного вида посредника. Это была ошибка, которая была сделана Ам-Исраэлем. Я ничего не могу сделать, меня за стеной начали сверлить, я не виноват. Это была как бы ошибка, которую сделал Ам-Исраэль. И в связи с этой ошибкой они упали со своего уровня, невероятно их души Адама до греха, и бессмертие, которое у них было, потому что они были соединены со Всевышним каком-то жутко высоким уровнем соединения, то в это время, когда это произошло, Моше Рабейну обращается к... то есть не обращается, он решает, что в этот момент дать Тору и скрижали завета Ам-Исраэлю, это будет не позитивное, а крайне негативное действие. Он разбивает скрижали, и фактически Ам-Исраэль не получает Тору, которая была дана в праздник Шавуот. Мы празднуем праздник Шавуот. Есть очень большой вопрос, что именно мы празднуем. Потому что Тора Шавуота до нас не дошла. До нас дошла Тора Йом-Кипра, после того, как были даны вторые скрижали, после молитвы Моше и так далее, когда Акодыш Бургу сказал «Салахтики дворейха». Но Тора Шавуота, в нормальном состоянии Тора, до нас не дошла. И получается такая вот немножко сложная ситуация, когда Моше Рабейну считает, что Тора в том виде, в котором она была дана на горе Синай в Шавуот, Ам-Исраэль получить не может. Он должен получить Тору в несколько ином виде, в меньшем раскрытии. Потому что если в мир сойдет Тора этого раскрытия, и к душе святость попадает в этот мир, то клипа, нечистота, тума, получит такую жизненную силу, что нам не справиться, несмотря на то, что у нас тоже будет некое повышение. Потому что повышение, которое попадет к нам, оно попадет как бы к нам на очень низком уровне. Поэтому оно не сделает достаточное воздействие со стороны к душе, на сторону к душе, святости, которая есть. Но сделает страшно тяжелое, большое воздействие на сторону клипы, которая есть. Я надеюсь, что более или менее понятно, что я говорю. Но если есть вопросы, пожалуйста, напишите. Потому что я ведь не вижу и не слышу аудиторию. Это немножко тяжело объяснять. Так вот, поэтому Моше Рабейну разбивает скрижали, не спросив об этом Всевышнего, не посоветовавшись с Творцом. И после того, как он разбивает, Тора говорит, что скрижали, ашер, говорит ему Всевышний, я не помню всего пасука, лухот ашер шабарта. Те скрижали, которые ты шабарта разбил. Объясняет ашер, объясняет комментаторы, Мидраш, что Ашем сказал ему ешер коох. Ашер Яширкох звучит очень близко. Яширкох Шашибарта. Спасибо тебе за то, что ты их разбил. Пусть усилится твоя сила за то, что ты их разбил. Хакодыш Брау дает ему броху и благодарность за то, что Моше разбил скрижали завета. Он подтверждает на все 100%, что Тора не может сейчас быть принята Амисраэлем. Гдуша, которая должна была прийти 17-го Тамуза в этот мир, она не приходит в этот мир с разбиванием скрижалей. Это первое несчастье, которое произошло у народа Израиля. Остальные несчастья, которые произошли, несколько напоминают это. Поэтому я по ним пройдусь, может быть, немножечко быстрее. Раз вопросов нет, то поехали дальше. Следующее, что произошло у народа Израиля, это то, что внутри храма был установлен, я не совсем по порядку буду говорить, мне так удобнее будет сделать, был установлен идол. Это было во время греческого, я не знаю, галута. Мне придется 2-3 слова сказать про галут Иван, галут Греции, который происходил. Галут, который был первым из таких очень нестандартных галуйот. Галут, который отличался тем, что изгнание было у себя дома. Внутри Эрец Исроэль. Люди находились у себя дома полностью. Их никто не выгонял. Им, в общем, даже не запрещали приносить жертвы, учить Тору и так далее. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Им, в общем, не мешали изучать Тору и все остальные вещи. За исключением нескольких ограничений, которые были внесены в заповеди Торы. Какая-то мелочь, несколько ограничений, мелочь кавычка. Но это поменяло настолько всю систему жизни, что Амисраэль понял, что в таком состоянии Тора – это не Тора, и поэтому делается восстание, и восстание Хашманая вы более или менее знаете. В этот момент была гзейра от них, что был установлен идол недалеко от жертвенника в Бейт-Мигдаше, там, где Амисраэль приносит жертву Хашем. Мне задали вопрос, почему к душу укрепляет нечистоту? Я очень схематично могу ответить на этот вопрос. Существует какое-то место на Земле. Возьмем любое место, безразлично какое. Город Жмеринка. В этом городе Жмеринка находятся вместе, живут садиким из Амисраэля, нечестивцы из Амисраэля, народы мира и так далее. Всевышний посылает туда импульс своего влияния, импульс, который дает жизнь. Потому что без соединения со Всевышним никакой жизни нет. Поскольку там все перемешано вместе, то это равномерно получает все, кто там находится. Я говорю равномерно, сейчас через минуту будет не совсем равномерно. Таким образом получается, что какой-нибудь человек в Жмеринке по имени Крикливенко получит ту же душу, что и Рабинович, который живет с ним в одном доме на соседней лестничной квартире. Кахот Тумы, которые находятся в Жмеринке, я не могу измерить точно Кахот Тумы в каждом месте. В каждом месте Тума немножечко разная, но тем не менее, нечистота находится всюду. В Эрец Исроэль ее значительно меньше, но то, что находится, хватает, я бы сказал. Вот, поэтому все, что находится вокруг, получает эту гашпо, это влияние Всевышнего. Поскольку, кроме всего прочего, мы находимся в галуте, в изгнании, то это влияние идет пропорционально. Скажем, здесь есть 1% садиким, я думаю, что это большой процент я взял, и 99% рашоим. Поэтому для того, чтобы 1% садиким получил то, что им положено получить, то Акодыш Барагу так он устроил этот мир. Дает 99%, которые получают те, кто находится вокруг, то есть нечестивцы. Если Рабинович, которого я назначил праведником, получает то, что ему положено, то Хаймович, который живет рядом и праведником не является, а таких Хаймовичей мы договорились 99%, то он получает это количество силы для жизни. Они получают намного больше, потому что их в принципе больше. Поэтому получается, что к душе распространяется таким образом, что она дает больше силы нечистоте, чем чистоте. И в этой ситуации получается, что тот процент, который получил то, что им положено, фактически это то, что сегодня происходит. Мы подбираем крошки со стола Исава, мы находимся в Галуте Исава, и подбираем оттуда крошки, потому что он получает 99%, а мы... Понятно. Поэтому в тот момент, когда мы сами упали настолько вниз, что наша душа очень ограничена, и принять к душе мы не можем полностью, которая дается, потому что если бы мы были на нужной ступени, ступень, которая была во время дарования Тора, если бы мы с нее не упали, то мы бы приняли практически все, что дано. Но поскольку мы упали, то теперь это распространение идет по совершенно другим законам. Почему, какие законы и так далее, они существуют, они описаны, но мы этим не будем сильно заниматься, потому что общее направление дал, больше нам сейчас не обязательно знать. Теперь возвращаемся обратно. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Возвращаемся обратно к ситуации, о которой мы только что говорили. Ситуация, связанная с тем, что установлен идол рядом с Бейт-Мигдаше, рядом с жертвенником. Понятие жертвоприношения – это понятие, очень похожее на понятие дарования Тора, только наоборот. Что я имею в виду? Дарование Тора – это то, что идет сверху вниз, когда Всевышний посылает нам свою гашпо, а нам надо только открыть руки и принимать ее. Жертвоприношение, оно связано с тем, что гашпо Всевышнего, влияние Творца, оно определяется тем, какие действия сделали мы здесь для того, чтобы вызвать это влияние Всевышнего. В терминах Каббалы это называется обратный свет. То есть мы получили что-то от Творца, мы, делая какие-то мицвот, например, принося жертвоприношение, это одна из наиболее сильных влияний, которые мы можем оказать, соединяемся с Творцом, и соединившись с Творцом в одно единое целое, мы вызываем импульсы света Всевышнего влияния на совершенно новом уровне, которая зависит четко от той программы жертвоприношений, которую установил Всевышний. Есть ограничения, какие жертвы можно делать, какие нельзя. Есть минимальные и максимальные жертвоприношения, которые делаются. Максимальные, то есть не максимальные, тот минимум, который всегда должен быть сделан, это два жертвоприношения в день. Жертву цибура, коллектива, которая называется корбан тамид. Жертва постоянная, которая делается два раза в день. Шахрис и Минх. И вот когда Амисраэль приносили эти жертвоприношения, то рядом был установлен идол для того, чтобы внести бгам, изъян в наше воздействие, которое мы посылаем Всевышнему, на тот импульс, который мы посылаем. Соответственно, эти жертвоприношения вызывали эффект совсем не того уровня, который должны были вызвать. Это был позитивный эффект, поскольку мы не молились идолу, не приносили через идола. Но понятно, что это не самый лучший эффект. Мне задается вопрос не совсем на тему, которую я говорю, но что, то, что вы объяснили про Хаймовича, работает ли это в другую сторону? То есть садик страдает, чтобы Хаймович не получилось так, что им будет вредить. Да, это работает в эту сторону тоже. Безусловно, всегда или нет, я не могу ответить на этот вопрос. Здесь много деталей, которые могут быть. Но да, это работает и в другую сторону. Это называется понятие, которое называется аравут, что все евреи отвечают друг за друга, они гаранты друг за друга. Окей, я двигаюсь дальше. Так вот, когда был поставлен идол к который стоял около жертвенника, то само понятие корбан, которое происходит, жертва, происходит слово ликарев, приближать, оно в него внесено такой гам, такой изъян, что к душе, которая за счет наших корбанот, за счет наших жертвоприношений должна спуститься в этот мир, это к душе потеряло энное количество, качество и количество, которое приходит. У меня нет прибора, который называется душеметр, я не могу измерить процент того, что происходило, но во всяком случае это очень серьезная вещь. Прекрасный вопрос, и главное по адресу, я бы сказал, это я шучу. Когда придет Машиах и как долго его ждать? Замечательный вопрос в тему и по адресу. Именно на этот вопрос я и могу ответить, вы же понимаете. Так вот, возвращаясь дальше, двигаясь дальше, следующее, что произошло, это то, что в этот же день 17-го Тамуза, совсем в другую эпоху, прекратились жертвоприношения Тамид, о которых я только что рассказываю, они вообще закончились. Почему? Это отдельная история, не знаю, буду я сейчас говорить или нет, но до этого я хочу сказать такую вещь. Мы говорили с вами о золотом тельце, который был сделан, как обычно, с самыми лучшими каванот, с самыми лучшими намерениями, которые могли быть, намерениями присоединиться к Творцу, используя для этого какого-то посредника. И поскольку Акодыш Бругу это твердо запрещает на все 100%, то, несмотря на самые лучшие каванот, результат тот, который мы видим. Надо сказать, что участники процесса Золотого Тельца, они не все погибли, многие из них дожили до очень дальних времен. Когда после Шлома Амелаха уже был построен храм, то следующее поколение после Шлома Амелаха произошло разделение государства Исраэль на два царства. Царство Иуды, сына Шлома Амелаха, и царство Исраэль, которое было отделено, куда ушли фактически 10 колен Израиля. Существует закон. Само по себе это разделение, это очень плохо. Но кроме этого произошли всякие события. Одно из них, которое меня волнует сейчас, существование такого закона, это учится из Псуким в Танахе, что в Бейт-Амикдаше все должны в храме, все должны стоять, кроме царя, который происходит из династии Давида Мелоса. Все остальные должны стоять, он может сидеть. И вот тогда царь Израиля понимает, что если сейчас весь Амисраэль придет в храм, чтобы выполнить мицву, три раза в год надо приходить в храм, они увидят, что я, царь Израиля, стою, он, царь Иуды, сидит. И тогда они поймут, что правильное царство того, а не этого. Соответственно, меня так постепенно от меня отвернутся, а может быть и сразу. Поэтому он издает закон, запрещающий приходить в Бейт-Мигдаш в Иерушалаим, строят всякие ограды, сады, там целую систему, из-за которой невозможно было нормально прийти в Иерушалаим. И кроме этого строят новый храм колени Дана. И в этом храме собирается три раза в год, и в этом храме начинают приносить жертвоприношения. В этом храме была установлена статуя золотого тельца, которая была второй попыткой производства золотого тельца, поскольку они решили, что настоящего золотого тельца, которого сделали во время Моше, нас не удалось сделать, мы сделали что-то неправильно. Сейчас мы учтем предыдущие ошибки и сделаем золотого тельца на более высоком уровне. Это не было 17-е Тамуза, но это описано прямо в Танахе, в книге Малахим, в книге Деврея Имим. И после того, как это произошло, то начались жертвоприношения одновременно в двух местах. В Иерушалаиме, которые были целиком к душе, святости и так далее, и в этом месте, где был запрет по двум вещам, во-первых, золотой телец, или во-вторых, золотой телец, а во-первых, из-за того, что нельзя приносить жертвы после строительства Иерушалаева нигде, кроме Иерушалаева. Когда это произошло, Мидраш говорит, что когда жертвоприношения сжигались на жертвеннике, то дым, который шел, он шел прямо ко Всевышнему, и где-то очень высоко, на уровне не нашей Вселенной, а на уровне мира Брии, там, где находится престол славы Всевышнего, вот на этом уровне дым от Бейт-Мигдаша в Иерушалаиме и дым от жертвоприношений вот в этом вот Бейт-Мигдаше в колене Дана, они переплетались вместе, как спираль, и приходили наверх переплетенными. То есть, начиная с этого момента, а это очень скоро после того, как построен первый храм, евреи сумели внести такой гам, такой изъян в понятие жертвоприношения, что фактически большую часть первого храма, а это самый высокий второй храм, намного ниже уровень, чем первый храм, уже там жертвоприношения имели бгам, имели изъян, который описывается, как я только что вам рассказал, в Мидраше. Но, тем не менее, там была какая-то кдуша за счет кдуши, какая-то очень большая, за счет кдуши храма в Иерушалайме. И вот во втором храме есть гзейра, которая происходит 17-го Тамуза, чтобы установили целем Бейхаль, и в тот момент, когда это происходит, кдуша, которая спускается сверху от Всевышнего, связанная с нашими жертвоприношениями, ее уровень падает на какой-то очень серьезный уровень, и это тоже происходит 17-го Тамуза, это еще один хисарон, еще один изъян кдуши, которое произошло. Как можно быть уверенным в наше время, царство думает, что изучая Тору, соблюдая заповедь, добрые дела и так далее, максимально высоком уровне добавляем силы той самой Туме. Честно говоря, добавляем. Без вопроса добавляем. Вопрос, сколько и как? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что здесь существует определенный расчет, который делает Акодыш Бургу, который он делает так, что когда идет мицва со стороны человека, который ее делает, то Акодыш Бургу влияет не только, назовем это, Ганхага Клалит, общим правилом, общим управлением, давая ашпоу на это место. Есть еще Ганхага Пратит, частное влияние, которое дается конкретно этой душе, конкретно этому телу и так далее. И это дается то именно как за соблюдение мицвот и изучение Торы. Какие-то осколки нашей Торы и наших мицвот, вы правы, добавляют силы Тумы. Я скажу, раз вы задали этот вопрос, как это происходит, но вначале. Икар, главное то, что происходит во время нашего изучения Торы и так далее, это то, что здесь идет Гашгаха Пратит Всевышнего, частное влияние Всевышнего, и канал, который он делает передачи, отличается от обычного канала передачи, который дается на уровне к душе, которая дается всему миру, просто по законам природы. Поэтому существует определенная вещь, которую мы получаем, давка мы, только из-за мицвот, и туда, по идее своей, не должна расходиться тума, ни в какую сторону это не должно давать силы туму. То, что я сказал, что это, честно говоря, да, дает, это потому что наш мицвот имеет иногда кавану, иногда, я бы сказал всегда, но не стопроцентную кавану лошем шамай. Не стопроцентную кавану во имя небес. Поэтому какие-то осколки к душе попадают в галут, попадают туда, куда не надо попасть. Но тем не менее, понятно, что чем выше наша кавана, тем меньше их попадает, это во-первых. И во-вторых, даже в этом случае позитивное влияние этой мицвы на Амисраэль настолько выше, чем негативное ее влияние, что им приходится пренебречь. Хотя, безусловно, чем чище мы будем, в духовном плане, тем меньше мы дадим силы тумы. Это на 100% верно. Так что вопрос был очень к месту, я думал, говорить на эту тему или нет, но думал не говорить. Но раз вы задали вопрос, то сказал. Двигаемся дальше. У нас остается еще несколько вещей, которые произошли. Был человек по имени Апостопус Гроша, который сжег Сефер Тору. За время существования мира количество Сефер Тор, которые были сожжены, невозможно посчитать. Даже в последнем столетии их было дикое количество. Но это было Сефер Тора, которая находилась в Бегейхаль, которая находилась внутри Азары храма Бейт-Мигдаша. Это Сефер Тора, которая сделала, я говорю по одному из мнений, который написал пророк по имени Эзра, когда он строил второй храм. Он проверил, сделал эталон для всех Сефер Тор, чтобы не было ни одной ошибки, чтобы эта Сефер Тора была выверена, и пророческим даром ему было дано исправить все, что надо было исправить. Эта Сефер Тора была соответствовала на 100% Сефер Тора, которая была написана Моше Рабейну. И это было эталоном Сефер Тора, который проверяет все Сефер Тора. После того, как она была сожжена, то появились некоторые разногласия, очень мало, но тем не менее некоторые разногласия в разных свитках Торы. Настолько, что Рамо пасак ла-алоха, что наш свиток Торы, который есть сегодня, если нашлась в нем ошибка, не полная ошибка, а такая полуошибка, что я имею в виду, отсутствует соединительный союз «и» на иврите «в», или есть написание полное и неполное написание, даже слово «мезузот», которое мы считаем в чтении «шма», в одном месте написано «мезузот» полное написание с буквой «в», в другом неполное без буквы «в». Так если вот подобная ошибка оказалась в Сефер Торе, Рамо пасак, Мишна Брура считает, что все равно это не согласен с Рамо, но Рамо пасак, что мы не вытаскиваем новый свиток Торы, потому что кто сказал, что новый свиток будет более кошерный, чем старый? Поэтому все наши свитки Торы сегодня под вопросом кошерности. Нарава айом, ужасно. Понятно, что Сефер Тора – это определенная гдуша, которая заложена в этом свитке, которая соединяет, спускает святость Всевышнего в этот мир на уровне, поскольку в Сефер Торе содержится информация вся, которая существует о мире, и вся информация о каждой детали этого мира. Поэтому любая погрешность, которая там есть, уменьшает гдушу на каком-то очень высоком уровне. Тем не менее, безусловно, гдуша Сефер Торе остается, и законы этой святости есть. Ее нельзя в какие-то места вносить, ее нельзя еще что-то делать, и так далее, и так далее. Дело в том, что душа, она всегда имеет какое-то материальное воплощение, материальные галахические законы. Законы, как с этим себя вести, зависят от души. Например, есть душа синагоги, она обладает какой-то святостью, душа бет-мидраша, отсутствие души в туалете и так далее. И, соответственно, законы, как себя вести в каждом из этих мест. Сефер Тора обладает огромной душой, но эта душа не стопроцентная душа Сефер Торы. Таким образом, 17-го Тамуза произошло еще одно сокращение души, которое связано с тем, что была сожжена Сефер Тора, которая эталон всех Сефер Тора. Таким образом, от Кан до сих пор мы видим, что все несчастья, которые произошли 17-го Тамуза, они все как снаряды, которые бьют в одну воронку. Это все время уменьшение святости к душе, которая есть в этом мире, уменьшение связи с Творцом, которое началось из-за того, что мы сделали золотого тельца, оно выразилось в разбивании скрижалей и неполучении Тора народа Израиля и продолжается 17-го Тамуза 5 раз, безусловно, на разных уровнях, потому что есть 5 судов, которые есть, как 5 пальцев на левой руке, и они, каждый из них изображает этот суд, на правой руке изображает Хесед, но это сейчас не так важно. И вот каждый из них отражает определенное воздействие уменьшения души, которое приходит в мир. И у нас осталось еще одно несчастье, которое описано, которое на первый взгляд не имеет отношения к первым четырем. Это то, что в 17-го Тамуза, еще одно, прекратилось жертвоприношение Тамид, но я его так назвал вскользь, у меня уже нет времени об этом говорить. Но мы сказали, что жертвоприношение – это то, что соединяет нас со Всевышним. Поэтому понятно, что прекращение основных жертвоприношений – это серьезная вещь, которая уменьшает душу на колоссальном уровне. И последняя вещь, которая описана в Мишне, это то, что 17-го Тамуза была пробита стена Иерусалима. И это как бы то, что обычно больше всего говорится про 17-е Тамуза, потому что нам это наиболее понятно. Пробита стена во время осады города, враг заходит в город, убивает, насилует, ворует, грабит, начинается голод и так далее. Поэтому это вещь, которая с материальной точки зрения самая понятная. Мы ее можем почувствовать, потому что разбивание скрижалей, мы слабо понимаем, что это такое, звучит очень страшно. Но поскольку мы не получили первых скрижалей, поэтому нам очень тяжело понять, чего мы лишились. Мы-то и вторые скрижали, это не очень представляем, что такое. А первые никто не представлял, кроме Моше Рабейну. Поэтому о пробивании стены ясно, четко излагается, о чем идет речь. Но здесь существует трудность, которая на поверхности. Это как бы выходит за скобки, совершенно другая часть, не связанная с потерей души, которая происходит каждый раз 17-го Тамуза. Этого не может быть, потому что все несчастья 17-го Тамуза должны быть одного направления. Поэтому нам нужно разобраться в понятии к душе, как оно входит в материальный мир, потому что любое понятие к душе, оно имеет галахический гашлахот, выводы, которые идут на галаху, в материальном мире. Есть мишна, даже не одна, несколько мишн, в трактате Птагород, в трактате Килим. это Седер Таарот. Трактат называется трактат Килим, посуда. Первый трактат Седер Таарот, который говорит, что существует Асарак Душот, 10 уровней святости. Эрец Исраэль более свята, чем вся остальная планета, весь остальной мир. В чем разница между Эрец Исраэль и всем остальным миром? В том, что в Эрец Исраэль, на земле Израиля, мы должны отделять трумот и маасрот, то есть от урожая, который у нас есть, мы должны отделить кагену, левиту, еще кому-то, отделить десятины, которые положены, отделять в разные годы разные, я не буду входить в законы десятины от урожая. Это первый уровень разницы между Эрец Исраэль и остальным миром. И еще в Эрец Исраэль урожай Эрец Исраэля годится для хлебных жертвоприношений, в других местах мира не очевидно, что он годится, не для всех и так далее. Следующий уровень души – это внутри Эрец Исраэль есть города, обнесенные стенами. Города, обнесенные стенами, они более кдашим, они более святые, чем города, остальные города Эрец Исраэль. В чем выражается их душа галахически? Существует понятие мицойра, цараат, нега цараат ки еба адам. По-русски сегодня это переводят как проказа, но это не проказа современная. Это отмирание некоторых частей кожи, которые есть у человека. Когда кожа белеет и становится глубже, чем остальная кожа, и человек, который болен вот этой вот мицойра цараат, назовем это болезнью, он не может оставаться, после того, как Каген сказал, что у него цараат, он не может оставаться в городе, обнесенной стеной. Город, обнесенный стеной, имеет определенную кдушу, и человек, который болен царат, он должен быть выслан за пределы этого лагеря. Следующее. Город Иерушалаим. Он более свят, чем города, обнесенные стеной. Чем выражается святость Иерушалаима? В том, что в Иерушалаиме можно кушать Маасер Шени, вторую десятину. То есть, когда человек отделяет десятину, одно он отделяет левиту, вторая десятина идет самому этому хозяину, но он должен ее, Бэгдуша Тагара, выкупить, не обязательно выкупить, можно привезти, но привезти иногда долго, тяжело, много продуктов. Он может ее выкупить, деньги привезти в Иерушалаим, купить там еду, и он, семья, гости, кого он хочет, приглашает, съесть в Иерушалаиме Бэгдуша и Тагара в святости и в чистоте. Кроме этого, в Иерушалаиме можно и нужно съедать жертвоприношение, которое называется Кдашим Калим. Есть два вида жертвоприношений: Кдашим Хамурим и Кдашим Калим. Дословно, более строгие и более легкие жертвоприношения. Кдашим Хамурим, к ним относится жертва хатас, например, когда человек сделал какую-то авейру случайно, за которую, если бы он сделал ее специально, ему полагалось бы карет. Например, нарушение шаббата. Если он сделал ее случайно, он должен принести жертвоприношение, которое называется жертва хатас. Это называется кодшим, кодшей кадошим, святая святых. Они едятся только внутри самого храма, имеется в виду во дворе храма, вместе обнесенные стенами храма, которые называются килаим. Есть другие жертвоприношения, которые называются легкие жертвоприношения. Кдошим калим, легкие жертвоприношения. Они едятся внутри всего Иерушалаима, приносятся, естественно, на жертвенник в храме, как все остальные, но съедаются внутри всего Иерушалаима. Это, например, жертвоприношение, которое на русском переводится как мирное, называется корбан шломи, или жертвоприношение, которое называется пейсах, сохи. Жертвоприношение, которое делается на пейсах. Ее вся семья ест коллективно внутри Иерушалаима. Выносить из Иерушалаима запрещено. Внутри стены Иерушалаима. Следующий уровень души – это уровень храмовой горы, на нем я не хочу подробно останавливаться. Уровень храмовой горы, она более святая. Внутри храмовой горы еще есть несколько уровней, я их перечисляю. Но каждый из них имеет свои галахические законы. Например, на храмовую гору можно войти только в состоянии ритуальной чистоты. Во всяком случае, части из этих законов должны быть. Некоторые виды нечистоты разрешены, остальные запрещены. Туда можно войти только босиком, ни в обуви, ни в носках нельзя. Нельзя идти с палкой, ну и еще много-много законов, которые есть. Внутри храмовой горы существует место, которое называется Хейль, Сурек. Там стоит такая типа решетки. дотуда можно доходить всем, включая народы мира. Дальше народы мира зайти не могут. Определенные виды нечистоты тоже. Потом есть Израт Нашим, место, которое для женщин, потом место для Исроиля, потом место для левитов, потом место для Каиним, потом место, которое называется между Мизбехом, жертвенником и залом, потом зал, потом Кодыш Экдаше. Эти все уровни мне не особо нужны, просто я хотел их перечислить, чтобы понять, о каких 10 уровнях идет речь. Так вот, возвращаемся к святости Иерушалаима. В Иерушалаиме можно есть легкие жертвоприношения и можно есть Маасер Шени, поскольку Иерушалаим отделен к душе от всей земли Израиля, он выше, чем вся земля Израиля, включая города, окруженные стеной. Но в душе Иерушалаима существует только в тот момент, когда Иерушалаим окружен стеной. Потому что это добавочное к душе, к святости городам, укрепленных стеной. Понятно, что в Иерушалаиме тоже человек, который Мицойра, не может находиться, он уходит за лагерь Иерушалаима. 17-го Тамуза была пробита стена Иерушалаима. То есть, в этот момент стена отсутствует, больше стенки нет. В тот момент, когда нету стены Иерушалаима, Иерушалаим перестает быть Иерушалаимом. То есть, он теряет свою святость, там нельзя есть жертвоприношения, там нельзя есть Маасер Шени. В этот момент, когда происходит это событие, то Кдуша, которая отделяет Иерушалаим от всего остального мира, эта Кдуша кончается, она уходит. Кдуша Бейт-Микдаша остается. Кдошим Хамурим можно есть внутри Килаим, внутри Храмовой горы. Но Кодшим Калим внутри Иерушалаима, Иерушалаима больше нету, это не Иерушалаим. Это произошло 17-го Тамуза, когда была пробита стена. Пробоина в стене уничтожает эту стену, и теперь больше у нас нету Иерушалаима. Это еще одно несчастье, которое случается 17-го Тамуза, и мы видим, что оно случается, оно точно подходит к остальным несчастьям, которые были. Мы теряем какое-то количество к душе святости, которое происходит. Теперь у меня остается одна минута, то, что я хотел сказать. Я перечислил все эти вещи и сказал аспекты, которыми они обладают, тех пяти вещей, которые произошли 17-го Тамуза в самые разные годы. Когда мы постимся, мы должны иметь в виду, что постясь в это время, мы исправляем тот изъян, который произошел 17-го Тамуза. Мы не просто голодаем и не кушаем. Те, кому нужно кушать, кушают. Больные, там, беременные, кормящие. Я сейчас про это не говорю. Но даже любой человек, даже который вынужден есть в этот день, он должен иметь в каване, что та потеря к душе, которая происходила, начиная с разбивания скрижали завета и кончая пробоины стены Иерушалаима, каждый раз определенная ступень потери святости, которая вошла в этот мир, это то, что мы должны ликвидировать, должны устранять с помощью всех наших постов 17-го Тамуза. Ну, почему два раза скрижали и так далее, я, честно говоря, об этом хотел говорить, но уже не в этот раз. Так что я с вами прощаюсь. Всего доброго. Я передаю микрофон Рав Зильберу. И до свидания, до новых встреч. Всего доброго.